Иаков. И сказал: отныне имя тебе будет не Иаков, а Израиль, ибо ты боролся с Богом, и человеков одолевать будешь. Спросил Иаков, говоря: скажи имя твое. И он сказал: на что ты спрашиваешь о имени моем? И благословил его там. Текст достаточно известный, правда же? Я думаю, все мы хорошо знаем историю Иакова. И это тот человек, который, наверное, из персонажей Ветхого Завета является очень хорошим примером того, насколько действует Божья благодать в жизни человека. Вне зависимости от каких-то заслуг человека, вне зависимости от каких-то его достижений. И даже если этот человек неправильно поступает, но все-таки где-то ищет Бога, Бог дает ему свое благословение. И поэтому, рассматривая его историю, можно увидеть очень много примеров для нашей жизни. Прежде чем мы придем к нему, несколько нюансов того, что вообще такое благословение. Мы это слово используем достаточно часто в нашей жизни. Мы говорим: благословил, благословение, пусть тебя Бог благословит, Господи, мы благословляем имя Твое. Что это значит? Вообще, когда мы с вами читаем Священное Писание, мы можем найти три различных сферы использования этого слова. И, соответственно, как бы три значения, которые вложены в само слово «благословить». То есть, по сути своей, это слово, что на иврите, что на греческом языке, означает дословно «добрые» или «хорошие» слова. Вот, скажем, по-белорусски «добрословить» это будет звучать, то есть сказать добрые, хорошие слова в жизнь человека. Первое значение этого слова именно как раз и есть выразить хвалу, прославить или очень хорошо отозваться о ком-то. Ну, в частности, касаясь в первую очередь Бога. Да, вот мы пели: пусть ты будешь благословен, мы благословляем имя твое. Что это значит? Можем ли мы Богу что-то дать? Потому что, ну, обычно мы привыкли к тому, что, ну, старший благословляет младше, да, то есть какой-то принцип иерархии, но как мы можем Бога благословить? Но в этом контексте имеется в виду, то есть выразить ему хвалу, сказать то, насколько он достоин славы, поблагодарить за то, что он делает в нашей жизни. Вот, например, скажем, 133-й Псалом, 1-2 стихи, знакомый такой хороший текст Писания. «Благословите ныне Господа, все рабы Господни, стоящие в доме Господнем во время ночи. Воздвигните руки ваши к святилищу и благословите Господа». То есть, другими словами говоря, все вы, кто здесь находится, воздайте славу Богу, выразите Ему хвалу, скажите добрые слова в Его адрес, скажите то, чем Он дорог для вас, выразите Ему хвалу и благодарность. И вы смотрите, когда мы это делаем, через это мы ощущаем Божье присутствие. Потому что там, где славословие Господне, там, где мы выражаем Ему славу, там Бог проявляет свое присутствие. Это здесь интересный парадокс, правда же? С одной стороны, Бог вездесущий, правда же? И поэтому, где бы мы ни были, даже если мы и не ощущаем Божьего присутствия, это не означает, что Его там нету. Писание говорит: даже в преисподнюю сойду, и там ты. То есть нигде мы от Господа не скроемся. Поэтому иногда мы используем выражение: Господи, приди к нам. Но на самом деле Он никуда не уходил, потому что Он вездесущий, Он везде. Это мы можем где-то там, скажем, прийти в Дом Божий, уйти из Дома Божьего, еще какие-то моменты. Но Бог везде. Просто Он не всегда делает явно ощущаемым свое присутствие. И вот для того, чтобы ощутить Божье присутствие, то, что мы называем: Господи, приди к нам, на самом деле это более правильно, скажем, если уже богословски говорить, имеется в виду: Господи, помоги нам открыть наше сердце так, чтобы мы ощутили Твое присутствие. Поэтому, когда человек, скажем, был на богослужении, говорит: ну как-то я не ощутил Божьего присутствия. Знаете, проблема не в том, что Божье присутствие не было на служении. Проблема в том, что что-то не так сделал сам человек, и где-то его сердце было закрыто, и о чем-то он своем думал, из-за чего он не пережил того, как Бог его благословляет. Но на самом деле, когда бы мы ни собирались, во имя Господне, Господь являет свое присутствие. Поэтому это то, что является очень важным для каждого из нас, чтобы мы поняли, что если мы хотим ощутить Божье присутствие, мы должны Его прославить. Мы должны высказать славу Ему. Вот почему одна из важнейших частей богослужения – это прославление. И плохо делают люди, которые где-то пропускают эту часть служения, потом говорят: ну не было Божьего присутствия, правильно, а как ты мог его ощутить, если ты не прославил Бога? И если ты не выразил Ему хвалу. И поэтому это важно, чтобы, скажем, не только группа прославления, но все мы пели, воздавая славу Богу. Не умею петь, ничего страшного, стойте ближе к колонке, вас не слышно будет. Но Бог смотрит на сердце. И если мы искренне всего сердца поем, Бог воспринимает эту хвалу. И тогда мы ощущаем внутри нашего сердца Божье присутствие. Вот почему так важно благословлять имя Господне? Для того, чтобы мы ощутили Его присутствие в нашей жизни. Во-вторых, используется это выражение «благословить» в смысле призвать Божью благодать, защиту и помощь в жизнь кого-то. Вот об этом мы чуть поговорим подробнее, поэтому я просто так, скажем, несколько слов скажу. Призывать Божью защиту, призывать Божью помощь. И наши слова имеют в этом случае значение, потому что они, ну, мы иногда такое слово используем, высвобождают, но более правильно сказать, так скажем, побуждают в силу заложенных Богом законов, чтобы произошли определенные изменения в лучшую сторону, в жизнь того, на кого мы эти слова благословения призываем. И в том числе, скажем, даже Бог в ответ на них производит благословение. Вот я думаю, этот текст, когда Бог сказал Моисею, передай Аарону и его сынам, как нужно благословлять сынов Израилю для того, чтобы и я их благословил. Это книга чисел, 6 глава, с 22 по 27 стихи. Там так было сказано. «И сказал Господь Моисею, говоря, скажи Аарону и сынам его, так благословляйте сынов Израиля, вы говоря им, да благословит тебя Господь и сохранит тебя, да презрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя, да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир, так пусть призывает имя мое на сынов Израилевых, и я, Господь, благословлю их». Это слово Божьего обетования. «Будете призывать, я благословлю». Кстати, вот эта фраза «да обратит Господь лицо свое на тебя» дословно можно еще за текст совета перевести. «Пусть Господь сделает сияющим свое лицо для тебя, чтобы ты увидела сияние». Знаете, как вот солнце, оно всегда сияет. Но иногда из-за туч мы не видим этого сияния. И вот в этом случае, как бы, чтобы вот те обстоятельства, которые в жизни тебе не дают увидеть Божий сияние, пусть они идут, и ты увидишь, насколько Господь сияет в твоей жизни, и ты совсем по-другому будешь смотреть на то, что происходит. Ну и третья сфера, в каком значении это слово «благословение» используется, это кому-то что-то доброе сделать или кому-то что-то подарить. Ну, средства или вещи, или какие-то благие... Мы иногда вспомним, да, я хочу тебя благословить. А вот, и мы не только имеем в виду слова какие-то, но мы что-то подарили. Единственное, что только дарите то, что действительно хорошее и нужное. А вот, потому что мы иногда можем благословить тем, что не знаем, куда деть, но вот кого бы там благословить этим. А вот, но смысл заключается в том, чтобы сделать этот подарок и через него благословить другого. Это хороший принцип, практика, даже так написано в Писании. Вот тот же Иаков, он понимал принцип этого. И он Исаву, своему брату, делал подарок, и помните, он там говорит, это Бытие, 33 глава, 11 стих. «Прими благословение мое, которое я принес тебе, потому что Бог даровал мне, и есть у меня все, и упросил его, и тот взял». Вот поэтому я сделал вывод, что не нужно поступать подобно Иакову, чтобы тебя упрашивали, бери сразу. Вот, потому что все равно, если это благословение, хочешь быть благословенным, возьми, но таким образом ты и этого человека сделаешь благословенным. Потому что делая добро другому, ты сам получаешь благословение. Поэтому будьте и теми, кто благословляет, ну и, соответственно, пусть вас благословляют. Поэтому это вот то, что касается этих нюансов. Но я все-таки хотел бы вернуться вот к именно второму значению, то есть призвание защиты Божьей помощи, Божьей благодати, каких-то особых действий Господних в нашей жизни. Потому что вот это то, наверное, что является для нас очень значимым, когда касается нашей практической жизни. Я думаю, все мы хотим быть благословенными, правда же? Вот, и все мы хотим, чтобы Бог благословлял нас в нашей жизни, и чтобы наша жизнь была наполнена миром, радостью, здоровьем, благодатью и так далее. Вот, и каков же путь благословения? Вот смотрите, раз мы все-таки вспомнили с вами Иакова, что в его жизни происходило, почему он так стремился к благословению, как он достиг, понял, и через что потом это благословение стало приходить в его жизнь. Видите, что касается его самого, у него очень интересная судьба. При рождении ему дали имя Иаков, да? Иногда говорят, что это имя означает обманщик, но не совсем так, потому что, ну, представьте себе, скажем, родился ребенок, родители посмотрели, назвать его обманщиком. Как-то даже нелогически звучит, вот, потому что он откуда не знает, каким он будет, значит, даже говорить не умеет. Вот, вообще, само слово Иаков, Яков на иврите, дословно означает толкающий в пятку. А вот, потому что Акев — это пятка на иврите, вот Яков — это знаете, такой, который в пятку подталкивает где-то. И это и объясняется, скажем, это имя его особенностью рождения. Потому что он вторым из близнецов рождался, ну и обычно хотя бы какой-то промежуток небольшой времени проходит. А тут эта женщина, которая принимала роды, говорит, ну необычно. Вот этот не успел выйти, этот уже его за пятку держась выходит, где-то подталкивает типа дорогу там, и вперед. Знаете, как лыжники, там лыжню, да, чтобы быстрее первым быть. Вот такой характер натуры. Посмотрите, слушай, ну необычный ребенок, так и назвали, толкающий в пятку. Вот. И это была часть какая-то где-то даже его натуры или характера. Вот он готов был на своем пути распихать всех, у нас иногда идти по головам, вот, а у них в пятку толкать. Вот. Где-то, чтобы своего добиться, где-то, чтобы получить это благословение. Он хотел хорошего, но неправильным путем. И вот из-за этого он где-то брата своего обманул, потом там, пользуясь его положением, что тот был голоден, его первородство себе забрал. Хотя и тот тоже виноват, потому что он, получая свое первородство, продал за чечевичную похлебку. И здесь как бы отдельная тема. Но с другой стороны, скажем, этот тоже отчасти воспользовался таким положением. И вроде бы казалось, он хотел хорошего, но произошли проблемы. Он поругался со своим братом так, что тот настолько огорчился, что там чуть ли убить его не готов был. Он отца своего обманул. А вот, хотя он получил от него благословение, он понимал значимость слов благословения, которое произносит отец. И отец понимал, и он, когда Яков, получив это благословение, отошел, пришел, говорит, отец, ну и меня же благослови. Он говорит, я уже не могу тебя такими же словами благословить. Я уже и сказал эти слова. И они производят действие, поэтому я тебя тоже благословлю, но уже другим благословением. Да, ты будешь в подчинении младшего. Ты будешь тоже великим отцом народа, но не таким и так далее. Потому что есть особенный нюанс в этом. И вот что получилось с Иаком. Вот этот человек, который был такой, знаете, толкающий пятку, вот он где-то все по-своему себе туда, друг, чем-то иногда нас напоминает, да? Вот где-то хотим куда-то продвинуться, иногда где-то с хитростью, иногда еще каким-то образом. А вот, и оно не всегда правильно. Какой был путь благословения? Смотрите, он хотел хорошего, не всегда было понятно. И в итоге Бог его начал учить. И сам по себе Иаков такой сосредоточен, что он понимал, что как бы вроде благословение приходит, но больше там от отца, еще как-то. И он называл Бога Богом своего деда Авраама, Богом своего отца Исаака. Но как бы, скажем, у него не было еще самого таких близких отношений с Богом. Он понимал, что ну, для себя как-то, что Бог где-то только в особом месте присутствует, там, где приносят жертвоприношение, вот какая-то есть особенная часть, вот, может быть, земли где-то, вот где Бог проявляет себя. И вот когда произошли все эти неприятности, его мать говорит, слушай, ну, зачем тебе дальше продолжать, скажем, находиться в такой опасной ситуации, иди там, откуда мы родом, там есть твой дядя, где-то у него поживи какое-то время, пока здесь все уляжется. И вот он отправляется в путь туда, не зная, что его ожидает, проблема, беда, вот, что делать, как поступать, идет к Лавану, представьте его состояние, да, с отцом, как бы скажем, в какой-то мере, ну, так, рассорился, не то что сильно, но он его обманул, отец огорчился, ему было стыдно, с братом точно рассорился, иду, не знаю, что меня ожидает, вернусь ли я обратно, что будет, и вот Господь явился ему. Книга Бытия, 28 глава, такой длинный отрывок мы с вами прочтем, с 10 по 22 стих. Иаков же вышел из Версавии и пошел в Харан. И пришел на одно место, и остался там ночевать, потому что зашло солнце. И взял один из камней этого места, положил себе изголовьем и лег на том месте. И увидел во сне, вот лестница стоит на земле, и верх ее касается неба. И вот ангелы Божьи восходят и нисходят по ней. И вот Господь стоит на ней и говорит, «Я Господь Бог Авраама, отца твоего, и Бог Исаака. Не бойся, землю, на которой ты лежишь, я дам тебе и потомству твоему. И будет потомство твое, как песок земной, и распространишься к морю, и к востоку, и к северу, и к полудню, и благословятся в тебе и в семени твоем все племена земные. И вот я с тобою, и сохраню тебя везде, куда ты не пойдешь, и возвращу тебя в землю эту, ибо я не оставлю тебя, доколе не исполню того, что я сказал тебе». Яков пробудился от сна своего и сказал, «Истинно Господь присутствует на месте сем, а я и не знал». И убоялся и сказал, «Как страшно это место! Это не что иное, как Дом Божий, это врата небесная». И встал Иаков рано утром, взял камень, который положил себе изголовьем, и поставил его памятником, и возвел елей наверх его. И нарек Иаков имя месту тому Вифиль, а прежнее имя того города было Луз. И положил Иаков обет и сказал, «Если Господь Бог будет со мною, и сохранит меня в пути сем, в который я иду, и даст мне хлеб есть и одежду одеться, и я в мире возвращусь в дом отца моего, и будет Господь моим Богом, то этот камень, который я поставил памятником, будет у меня домом Божьим, и из всего, что ты, Боже, даришь мне, я дам тебе десятую часть». Это был не просто сон, это было откровение, которое Господь показал, дал для Иакова, для того, чтобы научить и наставить его. Апостол Павел когда-то сказал, что все то, что происходило с ними, это как образы для нас, достигших последних дней. То есть, другими словами говоря, если эта история помещена в Библию, то Бог через этот образ что-то хочет и нам сказать. Мы не занимаемся толкованием как аллегории, но мы хотим взять какой-то пример и увидеть, какой же образ или какой принцип эта история открывает для нас.
И вот хотелось бы вместе с вами рассмотреть, потому что это именно тот путь, которым Бог вел Иакова к тому, чтобы он действительно в итоге получил благословение, вот и было то событие, которое мы с вами в самом начале прочитали, когда он сказал: «Благослови меня, не отпущу, пока не благословишь», и тот благословил его там. Место встречи Бога и Иакова. Тоже не случайно. Смотрите, там постоянно повторяется такое выражение: «На том месте, одно место, достиг того места». Иногда нам кажется, что мы где-то там или иначе оказываемся чисто случайно. Но если мы доверяем свою жизнь Богу и ищем благословение от Него, ничто не происходит случайно. Бог ведет нас. И нам кажется, может быть, что мы вот так оказалось и случилось так. Но это потому, что Бог так сделал обстоятельства, чтобы нас через это чему-то научить. Вот почему те, которые призваны Богом, те, которые идут по Его пути, все в совокупности содействуют ко благу. Не все из них хорошо и приятно, потому что через что-то мы учимся, через что-то Бог нас останавливает. Где-то бывает, сатана нас атакует, и мы тоже должны научиться, скажем, разрушать эти дела, которые он делает, и идти дальше. Вот, но Бог допускает те или иные вещи для того, чтобы в итоге мы духовно возрастали, учились и были действительно людьми опытными и зрелыми. Чтобы пришла и мудрость, и возраст, а не только один возраст. Вот это очень важно, говоря и о нашем духовном становлении и взрослении. И вот Бог привел его на это место. Почему он там оказался, ну, с одной стороны, даже чисто практически. Если посмотреть по карте, куда он шел через пустынную местность, он оказался там, где был небольшой источник, и вокруг него росли деревья. И там можно было остановиться, вот при, даже при нынешней жаре, и то проблема, ищем мы тень. А тогда там, тем более, скажем, если пустыня, жара, где-то, что можно было отдохнуть и даже подкрепиться. Место называлось Луз. По-русски это ничего не говорит, на иврите Луз — это миндальное дерево. То есть миндальный орех, миндаль — это Луз на иврите. Вот, то есть он остановился в месте, которое называлось миндальные деревья. Вот, дело в том, что миндаль очень, как вам сказать, калорийные такие вот орехи. Вот. Поэтому если кто-то из вас следит, значит, за своей фигурой диеты, не увлекайтесь миндальными орехами. Для взрослого мужчины, чтобы утолить голод, достаточно 8-10 орехов съесть. Вот, ну, чтобы, скажем, вас напугать цифрами, если возьмете горсть орехов, где-то примерно 100 грамм, да, 640 килокалорий в нем. Вот, так что имейте в виду, 2-3 жмени съели, и вы уже суточную норму калориев употребили. Поэтому миндаль очень калорийный, поэтому путешественники там останавливались, знаете, вот самое лучшее время подкрепиться. Пока ты там еду приготовишь, что-то еще, сорвал орехи, съел, все, подкрепился, вот то же самое сделал Иаков. А поскольку он был уставший, он там лег, и вот Господь ему этот сон показал. Когда он видел эту лестницу. Вот если посмотреть аналогию определенную, да, то есть Бог привел на это место, где было место его встречи с Богом. Хотя он еще до конца этого всего не осознавал. И заметьте, с чего началось его место встречи с Богом? С того, что какие-то его физические нужды были восполнены. Если посмотреть, вообще он почему там оказался? Потому что он искал благословение. Вот если взять урок для нас с вами, наш путь благословения начинается с того, что мы начинаем искать Господа. Невозможно без поиска Бога получить благословение в своей жизни. Можем обрести какое-то благо, но оно будет в той или иной мере временным. Если мы ищем все-таки вечного и ценного, невозможно его в нашей жизни получить, не ища Бога. Поэтому наш путь к благословению начинается с того, что мы начинаем искать Бога и того, чтобы Господь нас благословил. Начнем с этого: Господи, что нам делать? Куда нам идти? В каком направлении? Что я должен делать в своей жизни? Вот где-то оно начинается даже с того иногда, что мы ищем Бога не столько ради каких-то духовных высоких вещей, правда же? Как правило, мы ищем Бога прежде всего, чтобы Он помог нам решить какие-то наши жизненные вопросы, какие-то проблемы, которые оказались. По сути, свое место встречи с Богом для человека, в первую очередь, это церковь, правда же? Это то место, где большинство из нас встретилось с Богом. Да, кто-то рассказал нам так далее, но в итоге привели в церковь, и здесь мы пережили. Может быть, сразу в том же первом служении, на котором мы оказались. Может быть, через какое-то время, но мы пережили встречу с Господом. Но ведь мы пришли сначала в церковь, кстати, как Иаков, который в Луз пришел. Для нас церковь первоначально была как Луз, как место, где мы где-то какие-то свои потребности хотим восполнить. Вот что-то то, что нам нужно. Может быть, физическая помощь, материальная помощь, может быть, духовная помощь, может, какие-то проблемы, там, одиночество или какие-то другие нюансы. И где-то нам помогли и так далее. То есть, и мы, знаете, получили то, что получил Иаков, то есть он утолил свой голод, утолил какие-то свои проблемы, на тот момент были решены. И поэтому вот наши отношения с церковью — это ничего страшного, это нормально для начала. Когда мы приходим в церковь, потому что нам что-то нужно. И мы уже, может быть, все перепробовали, наконец, мы попробуем, и, может быть, здесь Господь поможет. Кто-то приходит ради исцеления, кто-то еще какие-то разные нас нужды. Мы ищем этого. И Господь в силу своей любви и милости, Он нам дает это. но не это является, скажем, конечной целью. Потому что если воспринимать сугубо только как луз, церковь постоянно, знаете, что происходит в жизни человека? Если для него церковь только луз, только место, где он свои потребности хочет восполнить, и все. Он относится как человек к еде. Вот пока он голоден, да, он эти 10 орехов собрал, съел там, не сильно рассматривая их. Ну, да, уже насытил, что делает? Смотрит эти орехи, о, это какой-то зеленый недозрелый, выкинул его. Это перезрелый, тоже не пойдет. Слишком большой, рот надо широко раскрывать, жевать долго, не пойдет. Это сильно маленький, не заметишь. Вот если говорить о нашем духовном питании, да, Слово Божье, проповедь, вот если мы уже насытились, мы начинаем тоже перебирать. Слишком долго проповедовал, слишком коротко проповедовал, слишком умные слова, да, вот, слишком неумные слова, да, примитивные, там что-то то не то, то не то. Да, вот помню, у нас как-то так в одной церкви такая смешная история была. Небольшая деревенская церковь, вот, и приехал один брат с города туда проповедовать. Знаете, вот иногда бывает такое вот ощущение, типа, я же хочу показать этим, скажем, не сильно грамотным людям, насколько я мудрый. Он там такие слова начал использовать, конечно, говорил, говорил. Одна бабушка слушала, слушала, потом встала и говорит, слезай с кафедры, философ. Потому что, скажем, в данном случае они вообще никаких орехов не получили. Вот ни перезрелых, ни недозрелых, потому что они ничего не поняли. То есть они увидели где-то там дерево, но к ним его не пустили. Поэтому мы решили заменить этого садовода. Смысл проповеди, правда же, не в том, чтобы показать нашу эрудицию, а в том, чтобы дать духовную пищу. И поэтому, когда мы задумываемся над проповедью, мы молимся, чтобы Господь дал нам мудрость. Но в итоге получается, что когда мы все-таки проповедуем, кто-то да, получает, и когда мы голодны духовно, мы готовы воспринимать. Но если мы сами дальше ничего не делаем, знаете, вот некуда тратить эту энергию. Мы вот так вот начинаем перебирать до тех пор, пока опять не проголодаемся. Потом проголодались, опять нормально идет. Вот, и смысл в том, что Бог хочет, чтобы мы церковь не только как луз воспринимали, но и как вифиль, да? Ну, вифиль Бес-Эл, да? Дом Бога, если дословно современно перевести слово вифиль. А вот, то есть место, где обитает Господь. А раз мы на том месте, где обитает Господь, посмотрите, вот если мы заходим, скажем, ну, вот если старые времена срали, да, к царю, то, в первую очередь, не начинали они не с того, что там челобитную царю подавали, помоги, помоги. А где-то нужно было слова в адрес царя сказать, чтобы задобрить его, да? Чтобы, скажем, выразить ему какую-то хвалу и так далее, чтобы он обратил внимание. С другой стороны, если он царь, а мы его слуги, то кто кому должен служить? И поэтому, когда мы понимаем, что мы в Доме Божьем, здесь есть нас, и Бог нам служит, потому что он для нас как отец. Но с другой стороны, если он не только отец, но наш царь, мы должны служить ему. Если мы в Доме Божьем, его слуги, мы должны что-то сделать во имя его. И Господь говорит, как мы можем послужить Богу? Как мы служим друг другу? Я не могу дать чего-то Богу того, чего у него нету. Вот, я ему выражаю славу, хвалу, но его и ангелы славят. Вот, и вся природа его славит и так далее. Поэтому это тоже важно, это значимо. Но Господь говорит, хоть хочешь сделать для меня благо, да, проявить ко мне добро, сделай это ближнему своему. То, что ты делаешь тем, который возле тебя, это то, что ты делаешь мне. И поэтому в этом случае мы начинаем уже становиться не теми, кто только на себя смотрит, мы начинаем обращать внимание на тех, кто рядом с нами. И знаете, делай добро, мы сами получаем благословение в нашей жизни. Мы получаем какое-то определенное, знаете, удовлетворение и смысл того, что мы востребованы. А это одно из важнейших чувств в жизни человека. Чувство себя востребованным. Даже если мы тяжело где-то трудимся, мы готовы не досыпать, трудиться, когда мы знаем, что это будет востребовано, это будет оценено другими. Это важно. И Бог так сделал нас, и таким образом, скажем, мы можем служить друг другу и через это выражать Богу хвалу. И вот когда он привел на это место луз, вот, он сначала для себя, но потом Бог хотел его и дальше больше научить. И для этого он показал вот это видение. Он увидел лестницу, которая поднималась вверх, по ней ангелы поднимались, спускались, но не ангелы были самыми главными. Они просто показывали, что Бог находится в движении, Бог отвечает на нужды, Бог не безразличен, но самое главное, он увидел непосредственно Бога, который обратился к нему и дал слова. Вот поэтому смысл нашего поиска Бога не просто увидеть видение, не просто увидеть лестницу, не просто ангела увидеть, Господа увидеть, правда же? С ним установить общение. Поэтому тогда человек доволен тем, что я ангела увидел, ну хорошо, и что с того? Там, видение видел ангела, ну хорошо, так мы и так знаем, что ангелы есть. Но что Господь хотел сказать через это? Видел ли ты Господа, слышал ли ты Его Слово? Вот это то, к чему мы стремимся. Поэтому даже касаясь там чудес, знамений, если нету поиска Бога и общения с Ним, оно не имеет того значения. Вот почему написано, даже сатана где-то кого-то будет знамениями, чудесами стараться привлечь, но самое главное, видели ли мы Бога в этом, общались с Ним, с Ним, услышали ли мы Слово от Него. И вот поэтому, когда мы начали искать благословение, то благословение начинается с того, когда ты начинаешь искать Бога, и наконец ты приходишь и находишься в том месте, где Господь открывает для тебя свое присутствие, и ты начинаешь общаться с Ним. И вот поэтому, когда мы приходим в Церковь Господню, да, сначала мы строим как луз, но потом это становится именно тем местом, где мы не только наши потребности восполняем, но где мы общаемся с Богом, где мы получаем Слово Господне, где Бог лично для нашей жизни говорит. Вот когда Господь начинает с нами говорить, Он дает нам определенные обетования, Он дает нам определенные наставления. Смотрите, что Он сказал Иакову. «Я дам тебе потомство твоему эту землю в наследие. Я буду с тобой везде и буду хранить тебя. После всех дней странствия я верну тебя обратно к себе домой. Я не оставлю тебя, доколе не исполню всего того, что я сказал о тебе». Представьте себе, как он себя чувствовал, когда проснулся утром после этих слов. «Не знаю, куда пойду, не знаю, что меня ожидает, не знаю, вернусь ли домой». Вдруг услышит: «Ты вернешься домой в целости и сохранности, я благословлю тебя. Эта земля, по которой ты ходишь, будет твоей и твоего потомства. Все будет у тебя прекрасно». Он поднялся полным сил энергии. Вот всегда встреча с Богом, даже если где-то Бог нас и обличает, даже если где-то Он указывает наши неправильные вещи, она всегда дает нам смысл жизни, она всегда нас ободряет. Никогда мы после встречи с Богом не будем в состоянии депрессии, разочарования или уныния. И поэтому, если Бог говорит какое-то слово, оно вселяет в жизнь человека, оно дает ему смысл существования, оно дает ему радость, оно дает ему мир и дает ему покой. Если этого нет, то возникает вопрос, а с Богом ли человек встречался? Потому что Он есть Бог всякого мира. Заметьте, Христос, являясь ученикам, какими словами говорил? Мир вам. Такой мир даю, который в этом мире вы не найдете. Даже если вы среди гонений, трудностей, испытаний, но если вы с Богом, внутри вашего сердца, в вашей жизни будет мир. Это то, что будет давать внутри понимание того, что вы с Богом вместе. Дух Божий, который вас, Дух Святой будет говорить Духу вашему, что вы дети Божьи. И опять же, несмотря на то, что бы вы в вашей жизни не испытывали, вы будете переживать Божью благодать и Божье благословение. Но оно начинается с того, когда мы устраиваем, вот, скажем так, эту молитвенную лестницу общения с Богом. Когда мы общаемся с Ним, когда мы выражаем наши нужды, наши желания перед Ним, и Бог нас благословляет. И в конечном итоге ведь цель сна Иакова была не просто показать этому величественное видение, где-то вдохновить его и все на этом. Цель сна была помочь ему действительно дальше сделать правильные шаги в нашей, в своей жизни. Вот поэтому Бог дает нам переживать те или иные встречи, какие-то события в нашей жизни для того, чтобы научить нас наставить и сделать нас более духовно зрелыми и помочь нам возрастать духовно. Смотрите, с одной стороны, Бог хотел ему помочь осознать, что Бог везде. Вот когда он увидел это, он говорит: «Истинно, Господь присутствует на месте, а я и не знал. Я и не думал, что там Господь». Вот иногда у человека складывается такое впечатление, правда же, что вот Бог только в особом месте. Иногда люди церковь только этим местом считают, да, он пришел, все, здесь Господь. Он смотрит на тебя, сделает вид, что ты очень духовный, да, вот поэтому мы сразу такой вот особый вид принимаем, все, мы с церкви ушли, все, Господь здесь остался, мы там, да, вот. Поэтому иногда для человека такое восприятие есть. Вот есть место, где Бог есть, и где-то его нету. Вот, и тогда человек, скажем, не совсем правильно ведет себя в жизни, потому что, ну, если Господь наблюдает, один момент, не наблюдает, смотришь, где-то что-то по-другому. Бог хотел показать Иакову, где бы ты ни находился, ты должен помнить, Господь всегда тебя видит. Господь хочет пробудить нас изнутри, потому что иногда мы имеем пробуждение извне, правда же? И тогда это связано с каким-то определенным местом. Вот мы пришли в церковь, мы уже себя где-то настраиваем, правда же? И потому что извне есть определенные факторы, которые нас пробуждают. Слова, побуждающие к молитве, да? Слова проповеди, слова песен, какие-то слова, которые братья и сестры наши говорят, оно пробуждает извне. Но когда мы лишаемся этой возможности, где-то находимся в другом месте, уже этого нету. Но ведь самое важное, если Господь с нами, то Дух Божий внутри нас, потому что наши тела становятся храмом Духа Святого, живущего в нас. И тогда Господь изнутри нас пробуждает. А это означает, что на каком бы месте мы ни были, это место для нас Дух Божий. Это место, где мы можем иметь благословение и общение с Господом. Посмотрите на Даниила, который оказался в Вавилонском государстве, в замке там или в дворце, не знаю, что там у него было, у этого нечестивого языческого царя не было возможности ни быть в храме, ни в синагоге, ни общения с другими особо верующими. Но Господь был с ним, потому что Даниил понимал, не важно, где я, важно, что Бог вездесущий. И поэтому, где бы я ни был, я имею возможность общаться с Богом. И где бы я ни был, я должен сохранять верность Ему. Это очень важный момент, и поэтому Бог хотел то же самое показать Якову. Во-вторых, научить его правильному страху Божьему. Увидев все это, он осознал, даже убоялся, хотя Господь говорит, не бойся, но он понял, если Господь здесь, значит, я должен вести себя соответственно. Знаете, вот иногда мы бывает даже где-то людей убеждаем, ну ты же в Доме Божьем, да, то есть ты пришел для того, чтобы общаться с Господом. Ну задумайся, пусть у тебя будет хоть нормальный какой-то, ну пусть даже может быть зачатый, но все-таки страх перед Господом. А в каком плане страх? Не то, что я Бога боюсь, а то, что я буду сделать что-то, то, что огорчит его, что где-то создаст барьер между мной и им. Но иногда человек как-то не понимает, вот мы иногда вразумляем, пытаем, ну пожалуйста, там, да, не клейте жвачки под стул, вот, вы же все-таки в церкви, да, там, ну отключите вы мобильный свой телефон, ну не хотим, мы слушаем на проповеди, какой у вас рингтон стоит, пусть даже это очень духовная песня, но тем не менее, скажем, все-таки, а еще хуже, когда это там халдейская из халдейских, да, вот, и она иногда бывает самый неподходящий момент звучит, вот. Но иногда почему это приходит? Потому что иногда человек как бы не задумывается. Ладно, бывает случайно, но когда это систематически, это означает, что где-то человек не осознает понимание того, я хочу иметь встречу с Господом. Я нахожусь на том месте, где Господь проявляет свое присутствие. И поэтому для того, чтобы нас научить таким вещам, Бог нас проводит через что-то, для того, чтобы мы имели правильный опыт нашей жизни. Но в итоге Бог все это хотел сделать для того, чтобы дать ему сил, чтобы он шел дальше и мог исполнить свое предназначение и свое призвание. И заметьте, он проснулся утром после встречи с Господом, настолько полный сил энергии, несмотря на то, что он спал на земле, с камнем под головой вместо подушки. Я не знаю, как бы вы себя утром чувствовали, если бы проспали на земле и на камне голову положили. Явно не мягкая перина. Проснулся бодренький, с полной силой энергии, вскочил, этот камень переставил. Вылил елей на него, все, это будет дом Господень. Богу благословлю, воздам ему честь и славу. Более того, он даже это имя, место переименовал. Ладно, для кого-то Луз, я понял смысл. Луз, не только Луз, это еще и Вифиль. Это не только, где я что-то себе имею, это то место, где я могу отдать что-то для Бога. И поэтому я даю тебе обещание. Из всего того, что ты мне дашь, я дам тебе десятую часть. Заметьте, никто ему не говорил про десятину ничего. Но он имел понимание того, что если я перед Богом встаю, есть определенные принципы выражения признания и благодарности Богу за те блага, которые он мне дает. И в том числе, это та десятина, которую он принес. И он ее говорит, все, Господи, я понял, я отдам тебе. Я понимаю важность и значимость того, что я могу сделать для тебя. Поэтому всегда общение с Богом побуждает нас к ответному отклику и к определенным действиям. И в конечном итоге это меняет нас самих. Это меняет нашу внутреннюю суть, наше состояние и наши отношения. И вот то, что мы уже с вами прочитали. Пришел он туда, в это место, Луз, которое было, и Бог ему говорит, отныне ты больше не будешь называться Яковом, да, толкающим в пятки, где-то там на своем пути, своими собственными желаниями достигая, где-то кого-то там распихал, почувствовал призвание быть пастором, сразу начал думать, как нынешнего снять, чтобы занять его место, да, там распихать, все, у меня же есть там желание, вот, и так далее. Ведь написано в Писании, что кто епископство желает, доброго дела желает, то там не написано, что епископского надо желать, а именно самого служения, а не того, что принадлежит епископу нынешнему. То есть есть свои моменты, вот, но иногда люди это путают, но что получается? Бог говорит, ты теперь уже не такой, ты понял суть. Хотя у него был даже своего рода такой финальный экзамен. Тот не благословлял его долгое время почему-то, и уже солнце начало всходить, а тот говорит, нет, пущу, пока не благословишь. В чем был смысл вот этого? Да? Иногда мы даже задумаемся, боролся, с кем он боролся? Потому что судя по смыслу самого повествования, все-таки там речь идет о Боге, не об ангеле, еще ком-то. Но говорит, как ты там мог Бога удерживать? Ну, знаете, это точно так же, как маленький сын с отцом борется, да, и отец вроде поддается, и вроде там тот его побаривает, но вы же понимаете, на каком уровне эта борьба происходит, да, вот, чтобы сделать сыну приятно, чтобы он почувствовал, что у него есть взаимосвязь с отцом, что где-то он может чего-то достигнуть, потому что, ну, если бы он по-настоящему боролся, ну, слушайте, это был бы уже не отец, а вот, потому что, ну, что-то вот такого там этого сына, завалил бах и все, да, вот, потому что с любовью, даже если и борем, то так аккуратно, чтобы ему больно не было. Вот. А он уже рад, доволен, потому что он понимает, что есть определенная взаимосвязь с отцом. Вот то же самое Бог сделал по отношению к Якову. Да, он боролся, удерживал для того, чтобы Бог это сделал, чтобы тот осознал свою связь с Богом. И с другой стороны, то, что, скажем, показал бы приоритет. Хотя его же семья уже была на другом берегу реки. И все стада, и дети, и все там было. Вот. Он только на этом остался. И он мог подумать, ну все, не благословишь, ну и не надо. Все, тогда опять остался бы Яковом. Там же они меня ждут, уже солнце зашло, уже надо двигаться, сейчас уже жара будет. Вот, среди дня не пойдешь, потому что может солнечный удар случиться. А вот, все, пошел. Нет, говорит, пока не отпустишь, пока, вернее, не благословишь, не отпущу. То есть он показал главнейший приоритет, то есть благословение, отношение с Богом. И когда Господь, скажем, это увидел, хотя Господь не так знал, он хотел, чтобы сам Иаков к этому пришел. Он говорит, вот теперь ты готов, чтобы получить благословение, и ты понял, что главное в жизни – это твои отношения с Богом. Они тебе дают благословение, не собственные какие-то только дела. Они должны истекать из твоих отношений с Богом, а вот, но не заменять их. И поэтому отныне ты будешь не называться Иаковом, ты будешь называться Израилем. Или Исраэл. Эл – это Господь, Исраэл – это форма глагола «сара» еврейского. Глагол дословно переводится как «одерживать победу», сражаясь. Потому что можно сражаться и проигрывать, а вот «сара» именно сражаться и одерживать победу. То есть, по сути своей, вот это имя Израиль переводится как «тот, за кого сражается Бог, и поэтому он побеждает». Или «тот, который сильный, потому что на его стороне сражается Бог». И вот это имя настолько стало впечатляющим, что весь народ начал называться «народ израильский» или «народ, кто силен, потому что на его стороне сражается Бог». Я думаю, что все мы с вами хотим быть не просто толкающими других в пятки. Мы хотим быть теми, которые сильны, потому что на нашей стороне сражается Бог. Потому что Бог вместе с нами. И вот это то, что произошло через поиск, через общение с Богом, через стремление к тому, чтобы быть вместе с Ним. И вот, возвращаясь к тому вопросу, который мы с вами начали, время наше идет. Вот, но некоторые моменты еще хотел бы обратить внимание, касаясь самих слов. Вот, то есть Бог в его жизнь дал добрые слова, да, вот мы говорили, механизм благословения, как он действует, почему именно важно произнести слова определенные. Когда Бог сотворял человека, перед этим сотворил весь физический мир, он сотворил написанное словом, сказал Бог слово и стало там, из ничего. То есть Божье слово имеет неограниченную силу и власть, и оно из ничего может сделать все. Божье Слово произносится и происходит изменение. И помните, люди понимают и говорят, достаточно тебе, Господи, искать одного слова. Помните, когда пришли к Христу, там, когда говорит, мой там раб заболел? Да не надо тебе идти, Господи. Достаточно тебе сказать одного слова и исцелиться рабу. То есть они знали смысл и силу Божьего Слова. Бог сотворил человека по своему образу и подобию. И это касается не внешнего вида, потому что Бог есть Дух, а мы все-таки материальные объекты в том числе. Вот, но это касается тех качеств и свойств, которые в какой-то мере присущи человеку. И вот это означает, что мы сотворены личностями, то, что мы имеем бессмертную душу, то, что мы имеем способность к творчеству. Да, вот Бог творец, и мы можем что-то придумать, правда, мы из ничего что-то сделать не можем. Но мы все-таки все что-то придумаем новое, конструируем, используем то, что уже есть Богом сотворенное, модернизируя, превращая в что-то новое. Это нормально. Есть многие другие вещи, владычество и так далее. Но одно из них, как соответствие Божьему образу и подобию, это то, что Бог наделил наше слово тоже силой. Конечно же, наше слово не производит из ничего что-то, как Божье слово абсолютно. Но оно имеет силу, и оно может производить определенные действия. Причем это относится и к верующим, и к неверующим. Вот заметьте, слова имеют силу. И поэтому Господь говорил когда-то Христос, что за всякое праздное слово, которое скажут люди, дадут на не ответ день суда, от слов своих оправдаешься, от слов своих осудишься, потому что слова производят действия. Сказали кому-то обидные слова, огорчили человека. Пришло в его жизнь разочарование. Человек стал раненый словами. Вроде ничего физически не сделали. Но слово произвело действие, правда же? Сказали ободряющие слова. Смотришь, у человека были проблемы, и они как-то начали решаться. Вот почему, скажем, когда, допустим, даже происходит какой-то там, скажем, ну, не дай бог, конечно, там, террорист какой-то захватил там здание с людьми, да? Прежде чем начать штурмовать, они кого отправляют? Переговорщика, который пытается найти слова или сказать слова, которые бы повлияли на него. И изменили слова, и изменили его действия, мышление. Иногда там родители там привлекают, если есть такая возможность. Может быть, мама что-то скажет, послушает маму. То есть слово может произвести действие. Слово может вдохновить и разочаровать. Помните, когда эти 12 разведчиков вернулись? Двое говорили слова, которые вдохновляли. Хорошая, классная земля. Раз там живут великаны, значит, это точно хорошая земля, потому что они об их где жить не будут. Да, вот, потому что они выбирают себе лучшее, кто их остановит. Да, вот, поэтому Бог нам дает хорошую землю. А если Господь с нами, мы точно победим. Но другие 10 тоже сказали слова. Но такие слова. Хотя никто из тех, кто слушал, там не был, но эти слова их остановили. Да они там такие высокие, да мы как саранча в их глазах. Эти страхи в глаза лики. Там были люди, ну не такие же. А вот, там не были люди там по 20 метров в высоту, которые бы хотели, если, скажем, обычный рост человека с саранчой сравнить в пропорции. Вот. Но так расписали, что они не захотели исполнять то, что Бог сказал. Влияние силы слова, да? Песни те же самые, где-то вдохновляют, где-то слезу вышибают, где-то душа разворачивается, где-то сворачивается, да. Ну, вот. То есть слова имеют определенную силу. С другой стороны, поскольку слово нематериально, оно не только в физическом мире какое-то действие производит, оно производит действие в духовном мире. С другой стороны, зависит только, какой властью это слово обладает. Вы сможете сказать, по отношению к людям оно производит духовное действие. Оно может человека вдохновить, может разочаровать, может ободрить, может огорчить, может причинить душевные раны, может эти душевные раны исцелить. Это зависит от слов, от того, как человек говорит кому-то что-то. С другой стороны, скажем, касаясь благословения и проклятия в том числе. Вот здесь нюанс силы слова. То есть, говоря злые слова, человек таким образом открывает в том числе двери или путь для действия злых духов, которые в ответ на эти слова или на исповедание человека производят какие-то действия. Ну, скажем, человек исповедует веру в то, что если черный кот перебежал дорогу, беда будет. Не кот приносит несчастье, но оно происходит из-за того, что человек поверил в это, и он это провозглашая, сказал слова, которые разрешили злым духом идти. Или какие-то другие вещи. Да, вот, они имеют место. Человек сказал в жизни кого-то какие-то слова. Но единственное, что мы с вами можем быть спокойны, если кто-то нас там пытается проклинать там, или какие-то злые слова говорить. Писание так говорит, как воробей спорхнет, как ласточка улетит, так незаслуженное проклятие не сбудется. Поэтому нам тут пугаться нечего, тем более мы знаем, что мы под Божьей защитой и охраной, тут у нас и некто в том мире, поэтому как бы ни пытались проклять, это вернется к ним. А вот, а нас Бог защищает и Он нас благословляет. Поэтому в этом случае мы имеем особое преимущество по отношению к тем, которые не имеют такой защиты охраны в своей жизни. Потому что тогда в их жизни эти действия могут иметь место и производить определенное. Равно как и слово благословляющее или дающее какое-то добро. Посмотрите, даже касаясь глобальной ситуации, Писание говорит, наши слова, даже наше духовное состояние определяет. Апостол Петр пишет, 1 послание Петра, 3 глава, 10 стих. «Кто любит жизнь и хочет видеть добрые дни, тот удерживает язык свой от зла и уста свои от лукавых речей». Когда человек не понимает, почему какие-то те или иные проблемы в жизни. Надо задуматься, что он говорит и какие он слова использует. Потому что они влияют не на самого человека, который их произносит. Далее, притча 11 глава, 11 стих. «Благословением праведных возвышается город, устами нечестивых разрушается». Вот почему многие бедствия приходят на землю и так далее? Это где там Бог? Но Бог заложил законные принципы. И когда люди своими словами говорят то, что является мерзостью перед Богом, ну, скажем, допустим, те же самые, не знаю, гей-парады, когда они провозглашают, что это нормально, однополоотношения и прочие вещи, в то время, когда писали, что это мерзость перед Господом, то есть грехи, но это особая мерзость, то они не должны удивляться, почему приходят те или иные проблемы. Потому что через свои же слова они разрушают свой город, разрушают страну, жизнь и тому подобное. И почему мы с вами, как праведные, призваны благословлять в том числе и страну, где мы живем, и город, где мы живем, и руководство, которое есть, для того, чтобы созидать. И мы имеем эту власть от Господа. Касаясь этих слов, вот почему Священное Писание призывает нас совершать подобные молитвы, говоря слова благословения. И когда мы их произносим, происходит изменение, в том числе и в духовном мире. Писание говорит о том, каким образом и кто совершает эти благословения. Несколько буквально моментов, и мы будем подходить к завершению нашего рассуждения. Ну, во-первых, Бог сам непосредственно благословляет человека. Это то, что присуще его природе, правда же? Потому что он есть Бог всякого добра и всякого блага. Даже если где-то Бог наказывает, Писание говорит для того, чтобы остановить человека, чтобы помочь ему исправиться, задуматься о том, что он делает, и в итоге не быть конечным осужденным вместе с падшими ангелами, сатаной, и не быть брошенным в озеро огненное. Поэтому Божье наказание, оно является благом ради исправления человека. Но Бог благословляет. Это часть вопроса. Смотрите, сколько Ветхий Завет говорит о том, как Бог благословлял Авраама, Исаака, Иакова, мы уже с вами читали. Как Бог благословлял весь израильский народ. Бог благословлял другие народы. Иисус Христос, когда был на этой земле, Он благословлял и взрослых, там, детей, вот, что мы особенно, может быть, даже отмечаем, когда Он призвал на них благословение. И заметьте, самый интересный момент, чем закончилось, как бы скажем, такое вот официальное, видимое служение Иисуса Христа на земле. Евангелие Луки, 24 глава, 50 и 51 стихи.
и вывел их вон из города до Вифании, и поднял руки свои и благословил их, и когда благословлял их, стал отдаляться от них и возноситься на небо. Потом дальше Писание говорит, и скрылся из вида их. Вот они запомнили Христа каким? В конечном итоге, да? Благословляющим. Который поднял руки, благословил их, и вот так благословляя, стал возноситься. Это по-прежнему то, что Господь делает, благословляет нас. И вот поэтому, когда ученики проходили через какие-то трудности, проблемы в своей жизни, они вспоминали что? Христа, который возносился, благословляя, и сказал, я вновь приду за вами. Вы будете вместе со мною, я вас благословляю. Во-вторых, Писание говорит, что старший благословляет младшего. Послание к Евреям, 7 глава, 7 стих. Там так написано. Без всякого же прикословия меньший благословляется больше. То есть Библия говорит о принципе благословения, когда старшие, священнослужители, пастор благословляет младших, то есть тех, кто является членами церкви. В чем здесь есть особенность? Бог есть Бог всякого порядка, да? И Бог заложил в том числе определенную систему руководства. И эта система руководства, или, скажем, принцип старшинства или главенства над кем-то, определяется в том числе и тем, что Бог наделил тех людей, кого Он поставил руководить силой благословляющих слова. Вот иногда мы говорим, почему-то, вот иногда, может быть, скажем, у нас такого не возникает, мы люди более верующие, да, чем некоторые бывают. Но есть некоторые такие верующие или верующеватые, как мы говорим, у них все непонятно, все им не так. А что это мы должны в церкви венчаться там или благословение получать, что мы так не можем, там написано, ввел там шатер и все, вот. Ну, где написано Писание? Ну да, прямого текста про нас не написано, но сам Бог показал нам пример, что нужно делать. Адам с Евой, прежде чем он их назвал мужем и женой, отправил в жизнь, что было? Он их призвал, дал слова наставления, благословил, и после этого они пошли, начали совместную жизнь. Самое первое бракосочетание Господь провел. Мы не настолько бываем краткими, когда производим бракосочетание, как Господь. Вот, достаточно короткое было наставление. Оставили человек отца и мать, прилепится к жене, и будет двое одной плоти. Идите, плодитесь, размножайтесь, да, владычествуйте на землю и наполняйте землю. Все. И отправила. Вот. Ну, мы как бы стараемся где-то там вот эти принципы более подробно объяснить, потому что понятно, когда Бог напрямую говорит, это совсем одно, чем то, когда мы это передаем. А вот поэтому нам нужно больше времени, чтобы это как-то вложить в человека. Но тем не менее принцип остался. Старший дает наставление тем, кто вступает в брак, да, и призывает благословение, то, к чему Бог нас призвал. То же самое благословение детей, какие-то другие вещи. Поэтому это принцип, который Бог заложил в Писании. Старший благословляет младших. Поэтому хотим мы получить благословение, один из путей, кроме того, когда касается наших отношений с Богом, в том числе, подойдите к пастору, попросите, чтобы он помолился и благословил вас. Отправляйтесь в отпуск, нужно благословение, подойдите, пусть помолятся. Какие-то другие моменты. Это не просто формальность, но Бог поставил на служение, наделил его силой благословляющего слова. Относите к... Вот почему Писание говорит, что если мы доводим тех, которые над нами до слез, то это нам не полезно, а не им. А вот, потому что таким образом мы лишаемся того благословения, которое могло бы быть в нашей жизни. Вот почему был еще один интересный принцип. Вот для того, чтобы старшие благословили, обычно их кормили еще хорошо. Вот заметьте, сколько было случаев. Захотел, чтобы, значит, и допустим, тот же Яков, да, чтобы отец его благословил. Вот, поэтому хочу, чтобы я тебя благословил. Вот так моя душа тебя благословила. Сначала приготовь еду, которую я люблю. Он поел, а потом так благословил. Другие какие-то случаи были, там, Авраам, когда эти три страны, говорит, слушайте, благословите меня, вот я сейчас познакомлю. Ну, не знаю, в чем здесь есть принцип какой-то. Наверное, сытый желудок лучше благословляет, в итоге, ну как, не сам желудок, то есть, как бы, ну, такая взаимосвязь, видимо, существует. А с другой стороны, знаете, в чем это заключается? Потому что, когда люди тогда обещали, это говорило о расположении и уважении. Если я не уважаю, я кормить не буду. Это же на порог дома не пущу. Если я уважаю, я приглашу, и чтобы подтвердить это, поделюсь с ним тем, что я сам ем. И поэтому это означает, раз ты пришел уважение, я в ответ благословлю тебя. Вот поэтому это принцип священнослужителя благословит младшего. Вот поэтому рукоположение на служение, когда старшие благословляют и так далее. То есть этот принцип сохраняется. Дальше Писание говорит, родители благословляют детей. Бог создал семью. Сам Бог заповедовал чтить отца и мать. И для того, чтобы подчеркнуть власть родителей над детьми, опять же, наделил родителей силой благословляющего или проклинающего слова, который производит изменения в жизни детей. Ну и проклял Ханаана,
и Хама, и Ханана. И в итоге, вот видите, что произошло как бы отчасти. То есть они и сами таким были. И плюс еще те слова, которые сказал отец. Благословил всех сыновей, разумею. Вот почему-то же Иаков искал благословение отца. Он понимал значимость силы слова, которое он скажет. Вот почему сам Иаков, поняв этот принцип, он благословлял своих детей, и он просил у Бога мудрости, как правильно каждого благословить. И его слова благословения были как пророчество в их жизни. Благословил Иуду и сказал, что от него царь произойдет. Так и было. Благословлял Иссахара, говорил, что он очень умный человек и трудолюбивый, там, так как осел — это символ трудолюбия в Израиле. А вот, которого потока воды. В итоге написано, что люди из Иакова были мудрые, которые даже другой весь Израиль слушался. Вот интересно, благословлял Вениамина, назвал его хищным волком. Опять же, не в смысле, что он злобный какой-то. Волк на востоке — символ верности и постоянства. Кстати, в том числе и супружеской верности. А вот, и поэтому, заметьте, даже когда царство разделилось, единственный, кто остался с тем, кто был законный по линии престола, только колено Вениаминова, остальные 10 колен откололись. То есть вот этот как бы принцип сохранить даже потомками верности все то благословение, которое когда-то было дано их колену, и оно продолжало действовать. Поэтому слова родительского благословения имеют огромное значение. И поэтому мудрые дети всегда ищут благословение своих родителей, мудрые родители всегда благословляют своих детей, потому что есть в этом сила. И слова могут опять же заложить основу для благодати Божией в жизни ребенка и даже его дальнейших действий. И где-то слова родителей могут разочаровать так, что этот ребенок потом не захочет ничего делать. Можно сказать: смотри, какой ты умный, у тебя получится. Может быть, ты не очень хорошо показал свои знания, потом получил плохую оценку. В следующий раз ты сможешь показать лучше, и тебя по достоинству оценят. А можно сказать: да тебе вечно ничего не получается, самый тупой в семье, в кого ты родился такой. Но не будет всю жизнь жить с этим. Слова родительского благословения или проклятия. Поэтому очень много зависит, что мы как родители говорим нашим детям и как мы благословляем их. Поэтому, покуда мы с вами живы, у нас есть дети, неважно, даже если у этих детей свои дети есть, благословляйте их. Пока мы как дети, пока есть у нас родители, неважно, сколько нам лет, ищите благословения от родителей. Это то, через что Бог дает благодать в нашу жизнь. Ну и последнее, христиане благословляют друг друга и окружающих людей. Первое послание Петра, 3 глава, 8-9 стих. «Наконец, будьте все единомысленны, сострадательны, братолюбивы, милосердны, дружелюбны, смиренно мудры, не воздавайте злом за зло или ругательством за ругательство, напротив, благословляйте, зная, что вы к тому призваны, чтобы наследовать благословение». То есть две стороны. Благословляйте, и вы те, кто призван наследовать благословение. Поэтому это то, что мы с вами делаем. Призываем благословение друг на друга. Мы его можем призывать, возлагая руку, когда мы молимся, просто говоря слова, в молитве говоря слово благословения, простирая руки, не имеет значения сама форма, имеет значение те слова, которые мы говорим. Поэтому это имеет огромнейшее значение, призвание благословения, потому что через это происходит духовное действие, которое дает в жизнь этого человека Божью защиту, Божью благодать, Божью милость, которая останавливает где-то действие сил зла, которая где-то отвращает какие-то происки дьявола от этого человека, дает ему дополнительную духовную защиту и помогает пройти, ободряет и восстанавливает этого человека. Вот почему это так важно. Поэтому хотелось бы, чтобы мы были теми, которые всегда и сами наследуют благословение, и других благословляют. Чтобы мы не были Иаковами, были Израилями. Правда же? Вот, я хотел бы вместе с вами помолиться, благословить вас всем, чтобы Божья благодать, чтобы Божье присутствие было всегда являемо для вас, чтобы всегда вот это вот сияющее Божье лицо было над вами, чтобы вы были во всем благословенны, и в вашей духовной жизни, и в вашей физической жизни. Не только вы, но ваши семьи, ваши родные и близкие, а через вас и другие люди, которые соприкасаются с вами. Давайте помолимся об этом. Господь наш Бог, мы предстоим перед Тобою, и мы благодарим Тебя в первую очередь за то, что Ты сам благословляешь нас. Ты настолько возлюбил весь мир, что Ты пришел на эту землю для того, чтобы стать жертвой за наши грехи, совершить наше искупление и примирить нас с Богом Отцом. И таким образом, потеряв благословение когда-то через грехопадение, мы вновь обрели эту благодать быть в присутствии Господнем и иметь это особое благословение от Бога, как от нашего Отца. И мы радуемся сегодня тому, что мы в Доме Божьем, что мы те люди, которые являются Твоей Церковью, которые искуплены и оправданы Тобою. И мы сегодня, Господь, не просто чужие люди, случайно собравшиеся на одном месте, но мы, братья и сестры, семья Божья, мы те люди, которые составляют церковь Твою, и Ты наш Господь. И мы благодарим, Господь, что Ты по-прежнему благословляешь. Ты не прекратил миловать, Ты не прекратил давать свою благодать и свою силу. И также, Господь мой, в этот час, предстоя перед Тобою, мы хотим призвать Твое благословение друг на друга. Я призываю Твое благословение на эту церковь, на ее служителей, на пастора, на всех тех, Господь, кто составляет эту конкретную поместную церковь. Пусть они будут под Твоим благословением всегда. Да будет Твоя охрана, защита над ними. Во всех путях их жизни храни их, Господь мой. Давай мудрости и понимание, что и когда нужно делать. Указывай путь, которым нужно идти. Помогай принимать правильные решения. Давай мудрости и в жизненных вопросах. В вопросах духовных каких-то дел. Я молюсь о том, Господь, чтобы Твое благословение помогало, возрастая духовно, исполнить то служение и призвание, которое Ты верил каждому из них. Я призываю Твое благословение на их семьи, на их родных и близких, и те, которые еще не знают Тебя, которые вне Твоей церкви. Мы молимся о том, Господь, чтобы Твоя защита была над ними, чтобы сатана не увлекал их дальше. Но пусть их сердце будет открыто через принять, для того, чтобы они приняли Слово Твое. И сделай нас способными передать им Твое Слово. И пусть Дух Святой совершает работу в их жизни, чтобы они пришли и стали частью Твоей церкви, получив спасение и рождение свыше. Я молюсь о том, Господь, чтобы всегда Твоя благодать пребывала со всеми. Пусть будет водительство Духа Святого. Пусть будет всегда свежий лей Твоего помазания, Господь мой. И пусть в обильной мере действует Твоя благодать, Господь мой. Пусть те нужды, которые есть, они будут отвечены Тобою. Это будет Твой мир, Твоя благодать и Твоя сила, явлена так, чтобы Твое имя было прославлено через жизнь каждого из нас. А мы пребывали в Твоем мире и в Твоем покое, проходя по тому пути, который Ты определил для каждого из нас в нашей жизни. Тебе, вечному Богу, честь и слава, хвала и поклонение во веки веков. Аминь.